Элизабет Вернер. Своей дорогой. Глава первая. Была весна. Небо и море, залитые солнечным светом, блистали яркой синевой. С тихим плеском к берегам ривьеры подкатывались волны. Здесь весна уже наступила во всем своем великолепии, тогда как на севере еще бушевали снежные метели. Золотые лучи солнца играли на белых стенах домов и вилл города, расположенного на морском берегу широким полукругом. Всюду высились стройные пальмы, зеленели лавры и мирты, на темной зелени пестрели тысячи камелей. Все роскошно цвело и благоухало. С окрестных гор смотрели вниз древние, сверкающие белизной церкви. Из-за пиней и оливковых деревьев выглядывали небольшие поселения, а вдали, словно плавая в прозрачном, пронизанном солнечным сиянием воздухе, голубели увенчанные снегом вершины Альп. Сегодня Ницца отмечала один из своих весенних праздников, и все население города и его окрестностей стремилось в одно место. По улицам двигалась бесконечная вереница роскошных экипажей, все окна и балконы пестрели зрителями, а на тротуарах теснилась веселая толпа. На Корсо перестрелка цветами была в полном разгаре. В воздухе беспрестанно мелькали душистые букеты. Цветы, которые на севере являются большой редкостью и стоят немалых денег, здесь разбрасывались без всякого сожаления. Всюду развивались флаги, в воздухе стоял гул от веселых восклицаний, смеха и музыки и разливался одуряющий аромат фиалок. На террасе одной из гостиниц стояла небольшая группа мужчин, очевидно, соотечественников, случайно встретившихся здесь, с границей. Они говорили по-немецки. Живой интерес, с которым двое младших следили за необычным зрелищем, показывал, что оно было для них ново. Что касается третьего, довольно пожилого человека, то он оставался равнодушен к тому, что происходило перед его глазами. «Я ухожу», — сказал он, взглянув на часы. «Это волнение и суета, способные оглушить хоть кого. Невольно захочется тишины и покоя. А вы, господа, верно, еще останетесь». По-видимому, молодые люди действительно намеревались остаться. Один из них, красивый и стройный человек, очевидно военный в штатском костюме, со смехом ответил. «Разумеется, господин фон Штеттен, мы еще совершенно не устали и не нуждаемся в отдыхе. И это зрелище нам, северянам, кажется чем-то волшебным. Не правда ли, Виттенау? Ах, вот и Вильденроде! Вот это красота! Экипажа почти не видно из-под цветов, а прекрасная Цицилия похожа на настоящую фею весны». Проезжавший мимо экипаж в самом деле выделялся роскошным убранством. Он был весь украшен камелиями, ими же были убраны шляпы кучера и лакея, даже лошади. Впереди сидели господин с гордой аристократической внешностью и девушка в шелковом платье и воздушной белой шляпке. Молодой человек, расположившийся на заднем сидении, прилагал все усилия, чтобы уложить массу цветов, которые сыпались со всех сторон именно в этот экипаж. Часто летели и большие, дорогие букеты, брошенные, очевидно, в знак поклонения красоте девушки, а она, улыбаясь, сидела посреди цветов и блестящими глазами смотрела вокруг на возбужденную толпу. Офицер схватил букет фиалок и ловким движением кинул его в экипаж. Однако вместо девушки букет попал в руки ее спутника, и тот небрежно бросил его вместе с другими цветами в кучу, высевшуюся рядом с ним на заднем сидении. «Ну, я посылал букет, конечно, не Дернбургу», с некоторой досадой произнес офицер. «Само собой, разумеется, он опять в экипаже Вильденроде. Теперь их можно встретить только в его обществе». «Да, с тех пор, как появился этот Дернбург, они, кажется, считают излишним поддерживать прежнее знакомство», заметил Виттенау, мрачно следя за экипажем. «Так и вы уже успели это заметить?» «Да, к сожалению, миллионеры всегда оказываются на первом плане, и, полагаю, барон Вильденроде особенно способен оценить это качество в своем друге. Ведь не секрет, что в Монако удача подчас отворачивается от него». «Ну, об этом и речи быть не может», — возразил Виттенау почти с недовольством. «Барон по виду очень приличный человек и вращается здесь, в высшем обществе». «Это еще ничего не значит. Именно здесь, в Ницце, границы между миром людей так называемого высшего общества и миром авантюристов почти совершенно исчезают. Никогда не знаешь точно, где кончается один и начинается другой. А этот Вильденроде, бог его знает, что он из себя представляет. В самом ли деле он дворянин?» «Несомненно, дворянин. Это я могу засвидетельствовать», — вмешался Штеттен, до сих пор слушавший молча. «А, так вы знаете его?» «Много лет тому назад я бывал в доме старого барона, теперь уже умершего, и знаком с его сыном. Правда, я мало знаю его, но на свое имя и титул он имеет полное право». «Тем лучше», — небрежно ответил офицер. «Впрочем, у меня с ним не более как шапочное знакомство, завязавшееся во время путешествия. Оно ни к чему нас не обязывает». «Разумеется, ни к чему. Эти отношения так же легко порвать, как и завязать», — заметил Штеттен с некоторым ударением. «Однако мне пора. До свидания, господа». «Я пойду с вами», — сказал Витенау, у которого вдруг как будто пропала охота смотреть на праздник. «Ряды экипажей уже начинают редеть, только нам тяжеловато будет идти по улицам». Они простились со своим товарищем и ушли с террасы. Действительно, нелегко было продвигаться в густой толпе, и прошло довольно много времени, прежде чем вся суета и толкотня остались позади них. Разговор не вязался. Витенау был рассеян или не в духе. Вдруг он произнес без всякого предисловия. «Значит, вы довольно близко знакомы с Вильденроде, а между тем я узнаю об этом только сегодня. И вы никогда не бываете у них?» «Нет, не бываю», — холодно ответил Штеттен. «И для вас я желал бы другого общества. Я уже не раз делал вам намеки, но вы не хотели понимать их». «Меня ввел в их дом один соотечественник, а вы выражались так неопределенно». «Потому что сам не знаю ничего определенного. Знакомство, о котором я недавно говорил, существовало 12 лет тому назад, а с тех пор многое переменилось. Ваш друг прав. В Ницце граница между честным обществом и авантюристами нередко совсем пропадает. И мне кажется, в настоящее время Вильденроде находится уже по ту сторону этой границы». «Вы не верите, что он богат?» – спросил пораженный Витенау. «Он живет с сестрой на широкую ногу, его дела, по-видимому, в блестящем состоянии. И, во всяком случае, в настоящее время в его распоряжении, наверное, значительные средства». «Об этом надо спросить в Монако, ведь Вильденроде там постоянный гость. И, говорят, играет почти всегда удачно. Но сколько времени ему будет вести – другой вопрос. Ходят слухи и кое о чем другом посерьезнее. У меня нет желания возобновлять старое знакомство, хотя прежде мы были в довольно близких отношениях, так как наше родовое имение граничит с бывшими владениями Вильденроде». «Бывшими?» – переспросил молодой человек. «Так их имения проданы. Впрочем, я вижу, вам не хочется говорить об этом». «С посторонними, конечно. Но вам я готов рассказать все, зная, что у вас есть причины интересоваться ими. Надеюсь, этот разговор останется между нами?» «Даю вам слово». «Ну-с, это короткая и, к сожалению, обыкновеннейшая история. Имения Вильденроде давно уже были в долгах. Тем не менее, владельцы продолжали жить на широкую ногу. Барон женился вторично в преклонном возрасте, когда его сын уже был совершенно взрослым человеком. Он ни в чем не мог отказать своей молодой жене, а у нее было много, даже очень много желаний. Сын, атташе посольства, тоже привык к роскоши. К этому прибавились неожиданные денежные расходы, и, наконец, разразилась катастрофа. Барон внезапно умер от удара. По крайней мере, так говорили».
«Он наложил на себя руки?»
«Весьма вероятно. Надо полагать, он не смог пережить разорение и позор. Впрочем, семья избежала позора. Ей помогло правительство, ведь бароны и Вильденроде принадлежали к числу самых старинных дворянских родов в стране, и их имя надо было спасти во что бы то ни стало. Замок и имение перешли во владение короля. Кредиторы были удовлетворены, и продажа имений была воспринята всеми как добровольная. Семье, разумеется, не осталось ничего. Вдове с маленькой дочерью пришлось бы терпеть нищету, если бы король не утвердил за ней ежегодные ренты и не дал помещения в одном из замков. А в скорости она умерла».
«А сын? Молодой барон?»
«Он, конечно, вышел в отставку. Да и должен был выйти при таких обстоятельствах. Лишившись всяких средств, он не мог уже оставаться атташе посольства. Без сомнения, это был жестокий удар для честолюбивого человека, который так неожиданно оказался у разбитого корыта. Конечно, он мог избрать другой, вполне достойный и почетный путь. Ему наверняка дали бы какое-нибудь место. Но принять его значило бы, во-первых, унизиться, выйти из того общества, в котором он играл до сих пор первую роль. А во-вторых, надо было упорно трудиться и довольствоваться сравнительно скудными средствами. А для Оскара фон Вильденрода это было невозможно. Он отказался от всех предложений, уехал за границу и пропал. Теперь, через 12 лет, я снова встретил его здесь, в Ницце, вместе с сестрой, которая тем временем выросла. Но мы оба предпочли считать друг друга незнакомыми». Витенау задумчиво выслушал этот рассказ и ничего не ответил. Штеттен взял его под руку и произнес вполголоса:
«Вам не следует так враждебно смотреть на молодого Дернбурга, потому что его появление, по всей вероятности, спасло вас, помешав сделать большую глупость».
Молодой человек сильно покраснел, он явно смутился.
«Господин фон Штеттен, я...»
«Я ведь не упрекаю вас в том, что вы слишком глубоко заглянули в некие красивые глаза», — перебил его Штеттен. «Это так естественно в ваши годы. Но в данном случае вы могли бы слишком дорого заплатить за свою смелость. Подумайте сами, годится ли в жены скромному помещику девушка, выросшая в такой обстановке и под таким влиянием? Хотя вы едва ли получили бы согласие Цицилии Вильденроде, потому что окончательное решение зависит от брата, а тому нужен зять-миллионер».
«А Дернбург, говорят, наследник нескольких миллионов», прибавил Витенау с нескрываемой горечью.
«Следовательно, он удостоится чести стать зятем барона Вильденрода». «Что он наследник миллионов, это факт. Металлургические заводы Дернбурга, несомненно, самые значительные во всей Германии и прекрасно работают. Их теперешний владелец – человек, каких немного. Я случайно познакомился с ним несколько лет тому назад. Однако вот и Вильденроды возвращаются».
В самом деле, к ним приближался экипаж барона. Разгоряченные лошади мчались во весь опор, и экипаж, поднимая столбы пыли, пролетел мимо отошедших в сторону Штеттена и Витенау.
«Жаль Оскара Вильденроде», — серьезно сказал Штеттен. «Он очень незаурядный человек, и, может быть, из него вышло бы что-нибудь замечательное, если бы судьба так внезапно и безжалостно не вырвала его из круга, в котором он родился и вырос». «Не смотрите так мрачно, Витенау. Вы немного погорюете о несбывшейся мечте юности, а вернувшись домой к своим полям и лугам, поблагодарите судьбу за то, что эта мечта так и осталась мечтой».